Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и наш новый автор, рассказы которого вы наверняка услышите в нашем эфире, протоиерей Алексей Лесняк, настоятель Богоявленского храма в селе Орлово Воронежской области.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень приятно находиться у вас в студии. Рад знакомству с вами.
Отец Алексей, скажите, пожалуйста, вы профессиональный писатель или это хобби?
Ну, видите ли, о профессионализме писателя сам писатель вряд ли может судить, потому что читатели должны оценивать, ну, это, наверное, аксиома, мне так кажется. Вот, самому себя можно назвать хоть Папой Римским, вот, от этого мало что будет меняться. Но вот когда тебя другие назовут Папой Римским, тогда уже можно будет к их мнению прислушаться. У меня есть корочка члена Союза писателей России, у меня есть корочка члена Союза журналистов России, но я вас уверяю, что не корочки делают человека писателем.
А что делает человека писателем?
Как вам сказать? Вообще вопрос тут намного глубже, чем можно, наверное, в формате интервью его раскрыть. Вот в качестве примера иллюстрации, я знаете, что хочу сказать? Я иногда бываю в Курске, и там в Курске есть два памятника. Один Константину Воробьеву, а другой Евгению Носову. И вот знаете, когда оказываешься возле памятника Воробьеву, вспоминаешь его слова, вспоминаешь образы, которые он создал, охватывает некий трепет, вот сродни, наверное, священному. А когда переходишь к памятнику Носову, ну, этот трепет усиливается. Вот они писатели, а я кто по сравнению с ними? Я не знаю. Понимаете? Ну, конечно же, хотелось бы что-то сделать в литературе, хотелось бы, безусловно, свое слово в литературе сказать. Многие критики сходятся во мнении, что у меня это получается. Но судить, опять же говорю, судить читателям и рассудит история в итоге.
Как давно вы начали писать рассказы?
Я не могу отследить точно дату, когда это случилось впервые, но я вам скажу, когда вышла первая книга с моими рассказами, когда была вообще первая в моей жизни журнальная публикация. Причем именно журнальная, потому что сами знаете, что книгу сейчас издать, проблем никаких не представляет. То есть есть денежка, плати денежку, издавайся. И можешь хвастаться потом, как многие делают, собственно говоря. Там 15 книжек вышло, сейчас 16-ю пишу, очень хорошо, я писатель, я великий там самый поэт, а некоторые же подписываются там поэт, там такой. Вот, меня это раздражает, конечно, всегда. Вот, потому что настоящий поэт, он о себе как о поэте говорить, ну, не будет просто. Вот, и первая журнальная публикация именно в литературном толстяке, она у меня приключилась, дай бог памяти, не то в 2001 году, не то в 2002, ну, вот, в начале 2000-х, одним словом. Наверное, с первой журнальной публикации можно вести отчет, мне так кажется.
Но до этого вы тоже писали?
Это был такой грешок, конечно же, да. Баловался, пробовал что-то, потому что опыт, он же набивается, рука должна набиваться. Так же не получается, чтобы, знаете, все, что ты навалял, там на бумаге изобразил, и все берется сразу в печать и, безусловно, принимается читателями. Конечно же, нет. Я в пример привожу Михаила Юрьевича, нашего замечательного Лермонтова, который для первого своего сборника из 500 стихотворений, которые у него на тот момент были, выбрал 18, отобрал. Вот это действительно подход настоящего писателя, настоящего мастера. Такие дела. Поэтому, конечно же, что-то было, что-то было.
Когда вы написали первый рассказ, вы помните?
Не могу сказать, не помню просто. Потому что баловство-то, оно было, наверное, всю жизнь со мной, вот это вот литературное баловство. Когда ты стишки пробовал писать детские, первые литературные опыты, стихотворные литературные опыты у меня состоялись в 6 лет. Вот это я помню точно, потому что отец мой, замечательный поэт, настоящий поэт, этот момент отследил, зафиксировал, склеил книжечку специальную, которую так и подписал «Литературные опыты Алёши Лесняка». И вот там были такие замечательные стихи. Ну, альбомные, разумеется. Смешно об этом говорить, да, что это были стихи. Но, тем не менее, это вот осталось и в истории. Это я помню. Я даже помню несколько четверостиший из этих вот своих первых опытов литературных. Вот. А как с рассказами получилось, ну, не могу сказать. Честное слово, не могу. Просто не помню.
Как вы относитесь к известному выражению «можешь не писать, не пиши»?
Очень позитивно, если вкратце. Вот. А если более подробно об этом говорить, мы прошедшим летом с отцом Ярославом Шиповым сидели, как раз беседовали на эту тему. Он мне напомнил эти слова. Потому что я ему пожаловался на то, что жизнь священника, она не обогащена жизненным опытом, понимаете? Жизненного опыта у священника нет. Вот это факт, и никуда ты этого не денешься. Писатель без опыта, он просто не бывает, его не может быть писателем без жизненного опыта. Священник, он имеет опыт жизни на приходе, служения на приходе, имеет опыт общения с бабушками, с дедушками, с прихожанами, с молодыми людьми, там, военных окормляет или же заключенных окормляет. Вот. Ну, вот такой опыт и есть, собственно говоря. А жизнь, которая протекает за церковным забором, она многогранна. Она такая глубокая, такая объемная, что, не зная ее, не зная этой самой жизни, невозможно создать литературное произведение. Вот мы с отцом Ярославом как раз на эту тему и говорили. Вот, я спрашивал его, какой же выход вот из этой ситуации найти, где же опыта набраться. Вот, он мне посоветовал, либо, говорит, босоногое детство описывая, мы вместе с ним это посчитали шуткой, эти слова сразу отмели, значит. Ну, а второй вариант, он говорит, можешь не писать, не пиши. Потому что лес, который уходит на производство бумаги, он дорог, он возобновляется долго. Я его поддержал и согласился абсолютно. Я вам больше скажу. У меня стало получаться. Последние несколько лет у меня стало получаться не писать, и я вам скажу, что я удовлетворен вот этим вот умением своим. Потому что, если помните, такой персонаж в отечественной литературе был, то Владимир Орлов, по-моему, Земский, в «Альтисте Данилове», музыкант Земский, который вывел теорию тишизма. Вот тишизм, в музыке тишизм – это вообще великая цель, к которой каждый музыкант стремится. Вот он все эти борения, все свои вдохновения и невдохновения, все это прожил, пережил и дозрел до того, что тишизм – это, собственно говоря, цель. Вот он это как великое свое достижение воспринял. А еще в подтверждение этих слов есть строки моего отца, чтобы не быть голословным, когда я говорил, что он большой поэт. «Я говорил, что слышал вечность. Когда услышал, замолчал».
А сколько лет было вам, когда вы стали клириком?
18, только-только 18 исполнилось мне. Владыка Ювеналий Тарасов, покойник, тогда он был архиепископом Курским и Белгородским. Я к нему явился, говорю, владыка, так, мол, и так, я готов. Ну, мне так показалось в тот момент. Владыка посмотрел на меня, даже не спросил, сколько лет, говорит, иди к ректору. Вот ректором Курской семинарии тогда был теперешний митрополит Иоанн. Вот, иди к ректору и сдай ему экзамен, ставленчик. Сдашь экзамен, будем тебе руку полагать. Хорошо, я пошел к ректору, я же такой весь, я все знаю, я все умею, я пономарил, я в соборе Воронеже пономарил, я на приходе пономарил, я молодец, знаю, когда кадилу подавать. Собирается высокая комиссия, состоящая из ректора и из преподавателя, одного преподавателя семинарии Курской. Давай, говорит ставленник, рассказывай действия диакона на евхаристическом каноне. Я рот раскрыл, я не знаю. Нет, когда я вышел из кабинета, я же понял, что тут неизвестно, все же известно, куда диакон пошел, что диакон сделал, что диакон сказал, кому диакон поклонился, что он поцеловал, все это, ясно, вот из головы вылетело и все, и хоть ты тресни. Так, хорошо, говорят, не знаешь. Ладно, расскажи-ка нам, что обозначает великий вход на литургии. Я рот раскрываю, тоже не знаю. Потом, опять же, говорю, задним числом выхожу из кабинета, и я вспоминаю погребение, отнесение тела Господа на погребение. Это же как можно было это забыть? Растерялся, может быть. Вот. Они все-таки два мудрые человека, и они такое решение приняли интересное. Говорят, давай поступим так. Служебник у тебя с собой есть? У меня как раз почему-то был служебник, который я купил незадолго до этого, положил его себе в карман. Есть. Доставай служебник. Я достаю служебник. Так, говорит, если сейчас ты откроешь служебник на символе веры, то значит, ты экзамен сдал. У меня руки так трясутся, я открываю служебник на символе веры. Показываем, говорит, иди к архиерею, говори, что ты экзамен сдал. Такое вот чудо было в моей жизни, собственно говоря, и поэтому редкость была, и сейчас редкость, и тогда тем более было редко, чтобы в 18 лет человека рукополагали. В диакона, конечно, сначала, я 3 года диаконом отслужил на приходе, потом через 3 года уже рукоположил меня владыка в священники. Такие дела. Поэтому, если возвращаться к вопросу о опыте жизненном, не знаю, вот чего успел нахвататься до 18 лет. Наверное, то оно со мной и осталось. А все-таки я пытаюсь не отгораживаться от людей, пытаюсь участвовать в мероприятиях всевозможных, причем не как священник, а просто, знаете, без формы, без рясы, общаться, участвовать в том, в ином, в деле, в каком-то, скажем, общаться с умными людьми очень люблю. Люблю слушать людей, знаете, меньше говорить, больше слушать, это тоже на пользу идет. Но в итоге, конечно же, приходишь все равно к такому выводу, что опыта жизненного маловато. Маловато. Такие дела.
А что вас подвигло на такой серьезный шаг? 18 лет – это же человек, практически не сформировавшийся, ветер в голове гуляет, и вдруг такое решение.
Знаете, трудно сейчас анализировать, потому что это дела давно минувших дней, как говорится. Сколько я себя помню, столько я хотел служить Господу Богу именно у престола, да. Вот так вот получалось. Я не знаю природу этого желания, мне трудно сейчас говорить, трудно судить, но вот так вот хотелось. Господь, наверное, привел. Само же по себе, ничего в этом мире не бывает.
Вы из верующей семьи?
Видите ли, есть такое выражение, что неверующих людей не бывает в принципе. Вот. А если говорить о моих родителях, то они из крестьянских семей. Представьте себе, что такое семьи крестьянские, дореволюционные, которые имеют глубокие корни, Вот. Разумеется, там без «Господи помилуй» ни бабушка никогда за стол не садилась. Разумеется, без вечерних молитв никто спать никогда не ложился. Вот. Оно, конечно же, все это оставило свои впечатления, наложило свои отпечатки. Вот. Потому что были же времена, когда, там, скажем, в третьем классе, до этого молившись с бабушкой, и тут я вдруг бабушке заявляюсь, она говорит, ну, пойдем молиться перед собой. Нет, бабушка, я пионер, я не пойду. Вот. Но, тем не менее, все это прошло, все это было, все это прошло. И, как видите, семечко оно брошено было, видимо, в душу, потом проросло с Божьей помощью. Ну, так вот, как-то и получилось.
Как вы думаете, почему у очень многих подростков из верующих семей, где не просто перед сном молятся, но регулярно исповедуются, причащаются, случается кризис веры, если так можно выразиться?
Я не думаю, что есть возможность говорить о кризисе веры. Кризис веры – это слишком громко сказано, потому что обычные подростковые шатания – подростковые шатания, они всегда бывали. Всегда бывали. В любой среде, любую среду возьмите. Если человек занимается определенным делом, у него, конечно же, начинаются шатания. Там, скажем, занимается поэзией человек с детства, с отрочества. Он много перечитал, много знает. У него опыт есть уже стихосложения и так далее. Но наступает у него какой-то подростковый период, который, бывает, продляется до 30-летнего возраста, скажем так. И что происходит? Пушкин – дурак. Знаки препинания не нужны. Многие через это прошли. Если говорить о литературе, Иван Сергеевич Шмелев, например, вы же знаете его биографию, его историю. То есть не просто из верующей семьи человека, который исповедуется, причащается, и его такие примеры замечательные христианские окружали, и святые люди, он со святыми людьми встречался, и благословляли его святые люди. Однако он тоже не избежал такой беды. Да? Наступил момент, когда ему стало казаться, что он умнее всех, как любому подростку кажется. И он посчитал, что монахи тунеядцы, монахи бездельники. Потом, конечно, все к нему вернулось. Это вот участие в таинствах, там, воспитание в христианской такой вот атмосфере, в христианской среде. Оно же не проходит бесследно все равно. То есть человек в итоге, попробовав того, чего он не пробовал до этого, и поняв, что это глупость, он возвращается, опять же, на христианский путь, на свой. Это нормально, это, тут никакой тревоги быть не может у нас.
Вы прошли через этот период?
Как вам сказать? Наверное, все-таки он у меня был, этот период, но он был у меня рано. Прошел он быстро, пролетел, что я его сейчас даже не могу вот так вот заметить, когда он начался, когда он закончился. Вот. Ну, были, конечно, какие-то шатания, но это было, я вам скажу так, вот, может быть, веяние времени, тогда же перестройка началась, там повалили со всех сторон то белые братства, то яговисты в нашу страну, в нашу многострадальную державу. Кришнаиты звенели своими жестянками на главном проспекте Воронежа. Белое братство раздавало свою литературу, баптисты крестили, адвентисты крестили, ходили, залы собирали полные, Библии раздавали дешево. Ну, тоже все это, знаете, в одном мире живем. Все это тоже накладывает свои отпечатки. Может быть, немножечко были шатания какие-то такие, а что там в церкви там попы толстые, у попов все ради денег. Да, действительно, соглашаешься, там попы толстые, потом приходишь в церковь, стоп, да нет, вот не толстые, вот не толстые, вот тоже не толстые. А про каких же они толстых попов говорят? Наверное, врут все. Ну, вот, ну, не более того, вот такие вот шатания, знаете, обычные.
После рукоположения в каком храме вы служили, в Воронежском или сразу попали на село?
Мне очень повезло. Так вот Господь Бог управил, что я попал на замечательный приход, город Обоянь, Курская область. Вот. Причем в то время приход был знаменитым, поскольку тогдашний настоятель, бывший отец Иосаф, он ушел в раскол. Оттуда вместе со всеми прихожанами. Там интересная ситуация была. Священники на этом приходе менялись, потому что владыка Иосаф этого сместил, бывшего священника Иосафа сместил. Ну, а тот не хочет уходить, и все. Бабушки заходят в алтарь, выносят с престола Евангелие, это было до нас. А вот потом с отцом Геннадием, он там и сейчас служит, отец Геннадий Казанин. Вот мы с отцом Геннадием попали. Сначала он туда, потом я туда диаконом приехал. Есть было нечего, топить было не на что. Народ стоял, митинговал перед храмом, что, дескать, как сейчас на Украине, вот, ведь московских попив. Ну, там вроде того что-то такое происходило. Казаки нас охраняли. Было такое, что Пономарь приходит на службу, а его бабки отловили перед этим, там, ну, набили физиономию, скажем так. Он приходит, у него губа болтается. Ну, вот это было все, да, когда за эти пальцем тыкали и плевались. Так что хорошая школа жизни такая прошла, знаете. Вот, и с милицией пришлось общаться в то время, которые там находили утварь церковную, потом возвращали ее торжественно, такие дела. Ну, в общем, хороший такой приход был. Очень хороший приход. Сейчас отец Геннадий, его молитвами там все получилось хорошо, слава Богу. И приход процветает, и храм стоит до сих пор. Храм старый, никогда не закрывался ни в войну, ни в революцию. В войну там немцы конюшни, правда, устраивали. Вот. А так храм все время служил и до сих пор служит. И все, слава Богу.
Вот видите, вы говорите, опыта нет.
Так это же не жизненный опыт, это опыт жизни на приходе.
А ваши рассказы, чего в них больше, вымысла или реальных событий?
Вот как вам сказать? Есть такой замечательный художник у нас с вами, классик Верещагин. Вот его знаменитое полотно «Апофеоз войны», оно вымысел или реальность? Трудно сказать, да? Наверное, все-таки это сумма опыта, сумма художественного видения предмета, вот, и сумма всех душевных и духовных переживаний автора. Вот, потому что как вот создаются великие полотна художественные? С натуры ли человек пишет это? Там батальные сцены с натуры? Вряд ли. Мариинистические там сцены не с натуры пишутся? Вряд ли. Просто человек накапливает опыт, пропускает этот опыт через себя, переживает его, проживает. Ну, а потом, недавно мне художники рассказывали, что художественное произведение, полотно, оно не всегда начинается с сюжета, а чаще наоборот, сюжет имеет второстепенное значение. Вот. То есть, берется полотно, и художник сначала делает на этом полотне ритм, потом гармонию создает, потом цвет, а потом уже в рамках вот этих самых вот таких вот решений своих уже вставляют сюжетные линии какие-то на это полотно. Ну, то же самое с литературой, потому что литература – это же искусство, это же не журналистика, это не бытоописание, скажем так, это именно искусство, да. И поэтому подход к литературе, вот лично у меня, именно такой. Вот, то есть, конечно, все это взято из жизни, безусловно. Или никак, если спросите, из жизни ли сюжеты ваших рассказов? Безусловно, из жизни. Много ли в них вымысла? Много в них вымысла, конечно же. Много ли вы от себя туда добавляете? Конечно же, много от себя туда добавляю. Вот. А художественно приукрашаете ли вы, или, скажем, где находятся те места, о которых вы пишете? А я не скажу вам, где находятся те места, о которых я пишу. Потому что, знаете, было бы наивно разыскивать там по Стокгольму крышу, на которой Карлсон жил на самом деле. Вот, или же Угрюм реку на карте искать Шишковскую. Это невозможно, нереально.
Про первый свой приход вы рассказали. Как сложилась ваша дальнейшая судьба? Куда вы попали потом?
Потом я служил 2 года в Россоши. Это в Воронежской области есть такой город, хороший крупный город. Вот. Ну, а потом, после Россоши, после двухлетнего служения в Россоши, я попал как раз в то село, где я сейчас нахожусь. С 99-го года я служу в селе Орлово Воронежской области. Это пригород, можно так сказать, то есть недалеко от города находится наше село. Но в то время там, знаете, приходов не было вовсе. Храма не было, прихода не было, руины. Вот приезжает священник, вот, а перед ним руины. С руинами понятно, тут, ну, все ясно, что делать, да, то есть можно наметить определенные шаги и постепенно эти шаги совершать. Там попросить кирпича у кого-то, не дали, в другом месте попросить, не дали, в третьем, дали по шее, значит, ну, извинился, улыбнулся, пошел в 4-е место, но в итоге кирпича, говорит, я Господь послал, дали тебе кирпича. Потом ищешь того, кто этот кирпич может, значит, уложить, ищешь раствор, ищешь финансы и все такое и прочее, и так потихоньку-потихоньку храм у нас и получился. Вот, тут беда в другом была, вы представляете, как живет село, где никогда не было священника, наверняка, когда-то он был, но это было там 3-4 поколения назад. И вот выросло одно поколение без церкви. Второе поколение, которое выросло без церкви, оно уже эту церковь использовало не по назначению совсем. То есть, мальцами, когда школа находилась рядом с бывшей церковью, они ж курить туда прятались, в этот храм, вот, какие-то нужды свои справлять в этот самый храм. Вот потом, как объяснить человеку, что здесь Богу молится в этом здании, когда он из этого здания, скажем, досточку унес какую-то и уложил у себя ее во дворе. Вот, это очень трудно. Вот представьте себе, как хорошо бывает, приезжает священник на приход, а люди берут благословение. Здорово ведь, правда? То есть гармония, симфония и все такое, так и должно быть. А когда люди не знают, что такое благословение, священник сам может объяснить, да, поцелуй мне руку. А зачем тебе буду руку целовать? Кто ты такой? Вот, то есть надо было показать, кто ты такой сначала, да, чтобы люди увидели, что это все не просто так, это не шутки. И священник приехал сюда не по прихоти и не для развлечения, а для того, чтобы жить, участвовать в жизни селян. И вот тогда уже действительно начинают к священнику относиться как к священнику. Но это вот намного больший труд, чем восстановить церковное здание. Это намного больший труд.
Как вы объясняете людям, почему им надо ходить в церковь?
Я не объясняю людям, почему им нужно ходить в церковь. Вот. Ну, просто надо о Боге рассказывать людям, понимаете? Вот, потому что человек сам для себя это должен определить. Но задача священника – рассказать и показать ему всю красоту церковной жизни. Понимаете? Показать, что без церкви-то жить намного хуже, чем жить с церковью. Вот когда у священника получается таким образом настроить своих прихожан, тогда объяснять, зачем нужно ходить в церковь, не нужно ведь, правда? У нас воскресная школа с самого первого дня моего пребывания на приходе открыта. Вот, супруга мне там помогает. В воскресной школе ведет уроки. Мы поначалу, значит, и в паломничество возили, паломнические поездки организовывали. Вот, то есть, знаете, чтобы не сам уж этот молодой священник, который приехал там без году недели, учит людей, что нужно руку священнику целовать. А когда в монастырь привозишь народ, они смотрят и радуются, удивляются монашеской жизни. Вот как хорошо, какое благолепие, какая тут красота. Вот, и как благословение там, монахи получают у своих духовников, у своих там, духовных наставников. Вот, им хочется тоже, чтобы на приходе так было. Ведь до слез приятно побывать где-нибудь в монастыре. Хочется же, чтобы оно было под боком у себя, и в этом хочется участвовать. И вот наш первый набор воскресной школы, они своих родителей, своих бабушек, дедушек тоже привели в храм, то есть через детей прошло воцерковление. Ну вот и сами они людьми вышли. Из нашего первого набора у нас один священник есть, теперь уже служит в Воронежской митрополии, один офицер есть, в Подмосковье служит. Словом, тогда были ребятишки такие адекватные, хорошие, нормальные. С ними интересно было трудиться, интересно было работать. Говорят, ребят, пойдем кирпич разгружать. Пойдем, десятилетние ребятишки такие с удовольствием побежали там. Ну, пример надо показывать. Батюшка взял сам кирпич, понес. Они тоже взяли кирпич, понесли. Понимаете, по-другому не бывает. Вот приходилось, конечно же, без подрясника ходить, потому что подрясник кто-нибудь пробовал кирпичи разгружать. Это нереально, просто я вам скажу. Или по лесам лазить в подрясники. Ну, невозможно это. Поэтому приходилось показывать, что священник это один из них. Но только такой человек, который, знаете, о Боге может рассказать, а еще Бога может показать. Конечно же, это работа ни одного дня, и даже не 10 лет. Я вот уже, наверное, 18 лет служу там на этом приходе. Вот теперь уже есть возможность говорить о результатах. Результат есть, слава Богу. У нас храм теперь расписанный, единственный в районе расписанный храм. Весь золотой, золотом сияет, все у нас красиво, алтарников много, певчие свои, народу приходит очень много для деревни, такое количество прихожан, какое бывает в нашем храме. Это редкость, большая редкость. Ну, слава Богу, хорошо. Вот, потому что внешний вид храма, я так считаю, он говорит о духовности его прихожан. Вот духовные прихожане или не духовные, есть духовность или нет духовности. Посмотри на внешний вид храма и скажешь сразу, есть духовность или же нет.
Интересный критерий.
Ну, а куда деваться? Это наша жизнь, куда от нее денешься?
Вы сказали, что для села большое количество прихожан – это редкость. А как вы думаете, почему?
А вот по той самой причине, которую я косвенно уже зацепил. Понимаете, если издалека начинать, есть такой стереотип у нас, что после революции какие-то люди извне откуда-то пришли и церкви порушили, и священников поубивали, а мы были ни при чем. Но ведь это неправда, потому что, что касается власти центральной, там был просто посыл такой, ребята, церковь не нужна, идите, разберите ее по домам. Вот и люди пошли сами, своими руками ее разломали. Вот если он там, скажем, доску с пола оторвал, он ее что, назад принесет когда-нибудь, думаете? Не принесет. Во-первых, совесть мучает. Во-вторых, покаяние это слишком сложно для такого человека, который вот посягнул на церковное имущество, скажем так. Вот. Ну, а в-третьих, оно так и получается, что вот много-много поколений выросло без церкви. Причем руины церкви, они же как воспринимались как часть пейзажа местного. Вот. В этой церкви там, зерно хранилось, в этой церкви там, лошади ржали когда-то, в этой церкви они в футбол играли, я же говорил уже об этом. Как этот человек пойдет туда же, в этот же самый храм? Есть другой пример вот у меня, потому что есть у нас в Воронежской области одно село, не буду называть какое. И там, когда власть объявила в 20-х годах, что теперь церковь можно рушить, никто ее рушить не кинулся. И когда власти увидели, что никто не разбирает эту церковь, не растаскивает по дворам, тогда действительно был прислан туда отряд. Так народ вышел с вилами, с граблями, с палками, и этот отряд прогнал. Были, конечно же, репрессии, кто-то в ссылку уехал, кого-то расстреляли за это. Но в итоге сам народ, сам приход добился того, что церковь эта не закрылась. И в революцию, и в войну она служила. Вот там много людей на приходе. Потому что у них это вот память генетическая, может быть, или что-то из поколения в поколение. Моя бабушка церковь отстаивала. Моя прабабушка здесь, знаете, батюшку защищала. Так я же буду продолжать их традиции и так далее.
Удивительно. Получается, практически соседние села. И такая разница в реакции людей на закрытие церкви.
У нас на одной лестничной площадке могут жить люди такие разные, что диву можно дастся. Ничего тут удивительного.
Расскажите, пожалуйста, как сейчас живется в селе? Много ли проблем? Каким образом вы добываете средства на существование, не только свое, но и прихода? Ведь надо платить за электричество, за тепло, за ремонт.
Поначалу было очень трудно. А сейчас, слава богу, наш приход автономно существует совершенно. То есть побираться уже никуда не приходится ездить. Вот были годы, когда и в Москву приходилось ездить, фонды, пороки околачивать всевозможные. Что-то получалось, что-то не получалось, конечно же. Сейчас, слава богу, сейчас мы сами себя содержим. Это раньше нас нужно было кому-то кормить. Сейчас мы сами голодных можем покормить. Плюс ко всему, в то время рубеж тысячелетий, тогда ситуация была интересная. У нас в районе было два священника вместе со мной. Один в райцентре, один вот в селе, где я. Причем я служил на четыре прихода. Нужно было и там побывать, и сям побывать, и в этом приходе что-то сделать, и на своем приходе успеть что-то сделать. Плюс ко всему, и тюрьму благословили окормлять. Я 5 лет в тюрьму в город отъездил. Там и машину заправить проблематично. Вы знаете, вот первое Рождество на этом приходе вообще было очень удивительно для меня. Потому что люди разговляются. Ну, они, в общем-то, и не заговлялись особенно, да, в то время. Вот. А у нас на разговине была селедка. Одна единственная селедка. Вот матушка пошла в магазин, и эту селедку взяла в долг. Там 2 рубля осталось должна, но потом продавщица занесла, правда. Ну, вот такая была ситуация. Тогда было трудно, тогда нужно было выживать, действительно, служить, негде, жить, негде. Вот. А сейчас грех жаловаться. Сейчас Господь все дает, Господь все посылает. Причем я же говорю, что мы не сами это все производим, не сами все это делаем, а именно Господь дает.
Нынешние дети, которые ходят в вашу воскресную школу, отличаются от тех детей, которые когда-то помогали вам разгружать кирпич?
Это другие дети. Сейчас тех детей уже нет, которые могут помогать разгружать кирпич, потому что современный ребенок, он воспитывается обществом, не знаю кем еще, как иждивенец. Это ребенок, которому все должны. Поэтому, конечно же, заставлять мы их не имеем права. Упрашивать, просить, проникать там в глубину души, ну, не получается тоже сейчас уже. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, тут комплексный подход, может быть, в семье дети что-то видят не то, может быть, в школе что-то видят не то, я не знаю. Вот. Но, скорее всего, конечно же, да, комплексный подход, потому что человек воспитывается постоянно, процесс воспитания, он постоянно идет. То есть, все зависит от того, какие книги ты читаешь, какие фильмы ты смотришь, в какой среде ты находишься, вот, какие примеры тебе показываются постоянно. Вот если примеры показываются, знаете, вот как... Даже по мультфильмам, по современным судить. Сами же видите, да, вот «Маша и Медведь» знаменитый мультфильм. Вот назвали в эфире эти два слова, прорекламировали, так сказать. Концепция мультфильма на чем строится? Что можно старшего обижать, это будет весело, ха-ха-ха-ха-ха, как хорошо, там медведю дал пинка, медведь, иди отсюда. А медведь тебя потом пришел, покормил и правильно сделал, он обязан это делать. А я ничего не обязан, мне все должны, я развлекаюсь. Вот такие же дети сейчас и есть, да. Нет, конечно же, не все, да, есть исключения. Есть дети, которые сейчас проникают и сейчас чувствуют, и тонкой душевной организации есть дети, конечно же, есть те дети, которые помогают. И у нас и в алтаре есть ребятишки, 9-летний алтарник у нас есть, и на клиросе поют и по 14, по 15 лет девчата. Но я скажу, что это исключение, наверное, сейчас, это в большей мере исключение из общей картины.
Сейчас в обществе довольно серьезная критика в адрес Русской Православной Церкви и ее клириков. Это влияет на умы ваших прихожан?
Безусловно. Я считаю, искренне считаю, что мы сами в духовенство рубим сук, на котором сидим. Почему? Потому что в свое время Господь так устроил, что у нас была замечательная возможность воцерковлять народ. Но мы вместо этого начали заниматься чем? Заседаниями, круглыми столами, конференциями. Пленарными заседаниями, а не простыми. Непростыми конференциями, научно-практическими конференциями. Вот. И плюс к этому у нас взгляд, у нас, у духовенства, я подчеркиваю, взгляд на жизнь, он такой вот появился свысока. Это мое впечатление, может быть, субъективно, не знаю, может быть, кто-то со мной там не согласится, опровергнет. Но тем не менее, когда мы начали подниматься на Амвон и оглядывать народ с Амвона с высоты свысока, это стало народу заметно. Это очень стало заметно. И вот поэтому, если раньше церковь воспринималась как нечто отличное от мира, церковная жизнь, она не такая, как в миру. Вот если в миру пленарное заседание, там, кто только не критиковал в советское время, кто только не смеялся, пародии не писал, вот, заседают, опять там про заседавшиеся, вот, и так далее, то в церкви этого не было. В церкви была молитва, стояние, выстаивание, был подвиг. А сейчас в церкви то же самое ведь. Заседание за заседаниями, конференции за конференциями. А подвиг где? Подвиг в чем заключается?
Но все-таки осталось, так же стоят, так же молятся.
Так же, да не так же, понимаете. Когда стоят и молятся люди, это видно, это заметно, и народ он-то чувствует. Понимаете, народ это чувствует.
Вы сказали воцерковлять народ. А может быть, он сам не захотел воцерковляться?
А народ это кто? Народ это мы с вами. Народ это мы с вами. Мы же не можем себя отделять от народа. И вот при попытке отделения себя от народа, вот я и они, значит, я вот батюшка, я гляжу из алтаря, я гляжу с высоты Амвона, а там все они. Они не ходят в церковь, они плохие, их надо научить, им надо растолковать, объяснить. То ты себе это растолкуй. Научишься себе это растолковывать, научишься ближнему окружению своему это растолковывать. Ну, конечно же, за тобой пойдут, разумеется. Но вот это вот отделение, оно во всем и повсюду. И в литературе, в священнической то же самое звучит. Давайте, если будем возвращаться на разговор о литературе, я вот как раз хочу сказать о таком феномене, как священническая проза. Вот у меня часто это спрашивают, часто такой вопрос задают, вот как вы относитесь к прозе священников? Я говорю такие крамольные вещи, которые людей пугают или же заставляют возмутиться. Я говорю, отношусь очень просто. Проза лейтенантская есть, есть армейский фольклор, есть тюремный фольклор, есть внутрицерковный фольклор, понимаете? Потому что литература, как искусство, она выше всего этого. Вот. И в качестве иллюстрации, знаете, что я хочу сказать? Вот «Зелёная серия надежды», которую выпустил Сретенский монастырь в свое время, она ведь действительно надежду подавала на то, что литература именно в церкви возродится, именно из церкви она и пойдет в мир литературы. И первый бестселлер, архимандрит, тогда еще архимандрит Тихона, «Не святые, святые», он же действительно произвел, ну, революцию в сознании, я не побоюсь этого слова, громкого такого выражения. Но за что потом произошло? А потом как-то внезапно даже эту серию накрыл рынок. Нет, потом вышла книжка неплохая, замечательный сборник обычной, хорошей женской прозы. Потом книга отца Ярослава Шипова продолжила вот эту самую зеленую серию. А потом произошло то, что произошло, собственно говоря. Вот сами издатели удивляются, да как же так, вот народ не читает, и поэтому, если первая книга имела тираж 3 миллиона, последующие книги переиздавались неоднократно, то вот сейчас книги, выходящие из зеленой серии, там тираж у них 7 тысяч, 10 тысяч, они переиздаются, не расходятся, народ не читает. Ну как это читать, простите меня? Есть же такие вещи, которые, если оно заявлено как искусство, то оно должно хоть немножечко соответствовать критериям искусства. Вот. А сейчас эти критерии, эти планки, они очень понижены. Это мое мнение, я сам к издательству какое-то только опосредованное отношение имею. Вот. А вот эта вот беда, которая, знаете, происходит повсюду, во всех сферах, которые могли бы человека воспитывать, она распространяется действительно, наверное, в глобальных масштабах. Вот потому что достаточно, знаете, литературный журнал открыть, вот я специально распечатал себе шпаргалку такую, и зачитаю буквально 2-3 слова. То есть, раньше народ ориентировался на литературные журналы. Вот сейчас, ноябрьский выпуск, не буду говорить, какого литературного толстяка, он анонсируется вот такими словами. Ноябрьский выпуск журнала открывается повестью такой-то. Вот. А дальше, вот переведите мне на русский язык то, что я сейчас прочитаю. По внешним признакам перед нами жанровая проза. Однако страницы повествования насыщены мировоззренческими размышлениями и воспоминаниями, в которых народная жизнь предстает органичной, весомой в деталях. Продолжая традиционную линию охотничьих рассказов, автор говорит о поступках, предметах и смыслах, которые удивительным образом слиты друг с другом на русской почве.
Но это целое искусство сказать и ничего не сказать.
Но вы понимаете, если бы это в какой-нибудь районной газете печаталось или в многотиражке, это было бы простительно, потому что за журналистами давно уже закрепилась слава всезнаек, которые, знаете, безапелляционно заявляют такие вещи, ну, которые смешно образованному человеку слушать. Вот криминальные новости, там, дом сгорел, стоит устойчивый запах угарного газа. Ну, ребят, вы в школе учились? Угарный газ не имеет запаха, разве вы этого не знаете? Или же, говорят, недавно аэропорт новый построили под Ростовом, аэропорт Платов. И журналист так замечательно в репортаже выразился, а крыша этого аэропорта, она напоминает нам волны, омывающие Дон. Ну ладно, были раньше такие писатели, которые не знали, о чем пишут, когда, знаете, у них священник в их повести ходил, размахивал паникодилом. Ну, не могли проконсультироваться, я не знаю, им показалось так. Вот, так у нас сейчас литераторы так делают, понимаете, литературные журналы вот задают такой тон, вот такую вот планку заниженную. Вот. А что касается церковной среды, так вот вообще, ну, у нас же в церковной среде сплошь и рядом такие же вот ляпы. Вот давайте, если хотите, вот любой сайт открываем поисковик, забиваем в поисковик «духовная поэзия». Первый попавшийся начинаем зачитывать. «Злую отринь мою волю, влей веру в мои сомнения, и, изменив все роли, пошли в мое сердце смирение». Гениально. Поэт. И вы знаете, что из церковной среды мы сами называем это поэзией, мы сами это тиражируем внутри церкви, да, потому что речь вроде бы о церкви, речь о церковной жизни, как это может быть плохо, как можно это оспаривать? Да вот так, понимаете? Либо есть искусство, и ты занимаешься искусством, либо ты занимаешься внутрицерковным фольклором, и в этом случае ты называй вещи своими именами. Это не духовная поэзия, это не духовная проза, это внутрицерковный фольклор. И издавай книги таким образом, подписывай их, знаете, не сборник стихов, а сборник, там, скажем, произведений внутрицерковного фольклора. Вот один батюшка очень мудро поступил, мы с ним общались, наш воронежский батюшка, знаменитый, кстати, не только в воронежских масштабах, вот он под гитару замечательные канты исполняет. И как-то он надумал издать книгу своих стихов. Говорим, батюшка, ну у нас есть вообще в истории стихи, есть Заболоцкий, есть Кедрин, есть Рубцов с Кузнецовым, в конце концов, есть Онищенко, вот у нас масса имен, у нас масса стихов, у нас такая поэзия замечательная, что нам с вами просто не допрыгнуть до этого уровня. Давайте, если очень хочется издать эту книгу, назовите ее «Сборник духовных кантов под гитару», она же выиграет. Но, слава богу, адекватный батюшка, он послушался и издал сборник «Духовные канты под гитару». Разошлась очень хорошим тиражом и замечательно, и плевка в сторону поэзии не произошло из-за церковной ограды, понимаете? И все оказалось хорошо и замечательно.
То, о чем вы говорите, можно назвать кратко понижением планки. Оно происходит у нас везде, безусловно, не только в церковном обществе, но и в светском. Как вы думаете, в чем причина вот этого всего?
Вот для меня это загадка. Вот я часто об этом размышляю, я думаю, я не могу понять, в чем причина. Вот. Ну, с одной стороны, рынок, наверное, мне так кажется, потому что я как-то обратил внимание, вот как раз начало 90-х годов, а у меня ум пытливый был, и сейчас он тоже пытливый, просто сейчас, может быть, в силу возраста не так реагирует на всевозможные изменения в обществе. Вот. А тогда было как? Вот идешь по улице, и прохожие, которые равняются с тобой навстречу, они о чем-то говорят там. Идет навстречу, произносит какое-то слово. Вот это слово уловил, люди прошли дальше, ты прошел, следующий прохожий, опять какое-то слово. Вот. А когда началась перестройка, и даже ближе к 90-м годам, слова, глаголы, существительные, прилагательные, они перестали вылетать из уст людей. А начали звучать цифры. Вот проходишь, равняешься с людьми, там, 35, там, дальше идешь, там, 48, вот, или же там денежные единицы какие-то, там, 15 долларов. Ну все, разве этим людям нужна поэзия? Их перестали воспитывать. Раньше система воспитывала через художественные произведения, воспитывала личность. Вы понимаете, а сейчас человек, он отдан на откуп самому себе. Главное – здоровье, главное, чтобы ты не пил, не курил, главное – подворотня, чтобы не шоркался. А из этого главное вырастает. И вот говорят, раньше советская литература, она была такая кондовая, такая дубовая. Неправда, я вам хочу сказать, потому что современные иерархи церковные – это сплошь люди, воспитанные на старой советской литературе. Не на прозе батюшек, не на поэзии священников. Потому что поэзия современных священников, батюшки современные, они мало кого своим искусством, так сказать, искусством в кавычках, могут привести к церкви. А вот, например, Вячеслав Яковлевич Шишков. В 1945 году представился замечательный писатель, посмертно он получил сталинскую премию. Советская ли его литература? Конечно же. Даже в Википедии наберите «советский писатель Вячеслав Шишков». Вот. Если вы его читали, наверняка обратили внимание на поэзию, на его поэзию в прозе, как он поэтически выражается. Вот, например, все знание о Боге в советское время мы могли из советской литературы почерпывать. Короткий отрывок. Шишков, «Угрюм река». Ночь была прохладная, спокойная и звездная. Какой богатый бог! Сколько золотой пыли натряс он из широких рукавов своих на небо. Дорога золотая, путь млечный, куда ведешь? И что за твоим кольцом, и есть ли что? Вот Нина устремила ввысь глаза и ищет ангелов на твоих золотых путях. Но глаза ее смертны, видят вершок не боли и вдали вглубь. Несчастные глаза, несчастный человек. Глаза ее в слезах, а мысль в восторге. Да, ангелы есть. Вот они в мыслях, тут, возле нее. И среди них, конечно, Прохор. Прохор тоже смотрит на небесный золотой песок, но взор его корыстен, жаден. Ему не надо ангелов. Он как тать обокрал бы все ночное небо, все звезды сыпал бы к себе в карман. А вот самородки, один, другой. Вот 7 блистающих самородков сразу, огни большой медведицы. О, богатый бог, если бы хоть одну золотую звезду залучить на землю. Вот это советская литература. А вот духовная литература, тут же современная, первая навскидку. «Молчание, покрой, злословие, итоги всех горьких деяний, своей всесильной любовью, сотри и прими покаяние». Вот, кстати, ваш любимый рассказ. Я его читал до этого, я его помню. Потому что сюжет там, конечно же, очень замысловатый. Маленькая девочка умерла. Это мы, конечно же, с вами можем говорить о яркости сюжета, о том, какой опыт у священника и какой сюжет может священник выбрать для рассказа. А вот способ изложения. Переведите на русский язык то, что в этом рассказе. Это проза, замечательная церковная проза, растиражированная. «Обсыхающие лица, их куда тяжелее видеть. На них такая ожестевшая привычка к горю, такая стена претерпелости, что чувствовать ее гнет страшнее всего». Я это перевести не смог на русский язык. Или вот, например, «Мужики блестящими днищами лопат хлопали по могильному холмику». Ну, блестящие днища лопат, это, конечно, замечательно. Я не знаю, где у лопаты днище, например, вы не знаете. Дальше еще лучше. Бедная женщина лежала, раскинув руки на венках, вжимаясь растопыренными пястьями пальцев, неразборчиво бормоча и бесслезно, сухо, отрывисто вскрикивая, не криком, а даже скорее икотой откуда-то из чрева. Переведите мне на русский язык вот то, что сказано здесь. И знаете, анекдот такой был про Чухчу. Говорит, Чухча, скажи, куда уплыла американская подлодка? Зюй, зюйт, вест! Ему по уху дали, сказали, рукой покажи. Вот, вот, и вот и из этих занос, из этих щепок, из этого состоит вот литературное произведение. Я не могу назвать это вообще литературным произведением. Знаете, но тут главное, понимаете, главное настроение. Вот как говорит, тут же девочка умерла, как ты можешь такие вещи говорить, тут же такое горе. Безусловно, это у Александра Иванова была пародия такая, рассказ «Красная Пашечка», может быть, помните, да? Это «Заяц привалился к березе и дал дуба». Горе горькое, ой, беда, беда, огорчение, как говорится. Ну вот, о чем мы с вами говорим. А потом говорю, а почему же дети другие? А почему же люди сейчас другие? Да вот поэтому, потому что мы тиражируем вот это. Мы внутри церкви тиражируем вот это и пытаемся это за пределы церкви выбросить к людям. Смотрите, вот она литература. Про зеленую серию, если мы уже с вами заговорили. Есть один писатель, который в зеленой серии издавался, который, кстати, участвовал недавно в ваших передачах. Я не знаю, вырежете вы это, не вырежете, но критика, позитивная критика, я считаю, она нужна, она должна звучать повсюду. Берешь в руки книгу, а у нее название «Ведро незабудок». Вроде бы ничего сложного, ничего страшного, но читать ее не хочется. Знаете почему? Потому что образ же сразу в голове должен возникнуть. Незабудка. Максимальный рост этого цветока 30 сантиметров. Это максимально, если сортовая незабудка. Если полевая луговая незабудка, то, может быть, рюмка незабудок. Букет незабудок может стоять в стаканчике в каком-то. А если в ведро натоптать незабудок, то это уже будет ведро с силосом. И вот я смотрю на эту обложку, думаю, открывать ее дальше, читать, не читать, что там дальше может быть. Открываю, начинаю читать. Ну, по содержанию, не знаю, там старец хороший, там батюшка замечательный, там все прекрасно, но получается, что самолет летел на очень низкой высоте, то есть на низкой высоте в горах, значит, волны, омывающие Черное море, вот, и это все в гарнире из плачущих ангелов, и мальчиков кровавых и умирающих девочек. Ну, я не знаю, вот это мы называем искусством.
Отец Алексей, вы похожи на человека со 100% слухом, который попал в компанию нетрезвых людей, где они запели. И вот ему противно, и он готов бросить все и убежать из этой компании, потому что, ну, как минимум, половина фальшивит сильно, а другая половина очень сильно.
Насчет слуха вы верно заметили. Слух у меня есть, да, и чувство гармонии тоже присутствует. Вот. Но, знаете, когда пьяная компания поет, там все-таки делается скидка на то, что компания пьяная. Пьяный проспится, дурак никогда.
К вопросу о глупости. Как часто вы сталкиваетесь с этой проблемой? Говорят, что в России их две, дураки и дороги.
Часто сталкиваюсь с чем? С дорогами? Постоянно.
А с дураками?
Слава богу, Господь сводит и с дураками. Да. Я же тоже в этом мире живу, как и все, собственно говоря, люди. Да? Мы с вами общаемся, все друг с другом общаются как-то. Пробиться ко всем без исключения такой же цели у священника-то и нету, понимаете? Потому что если из, скажем, 1,5-миллионного населения Израиля начала Нового Завета за Христом пошло 12, потом 70 человек. Это же не значит, что Христос плохо проповедовал, правда? Это была идеальная, абсолютная проповедь, совершенная проповедь, из уст самого Господа исходящая. Однако же не все люди пошли за Христом. Вот то же самое и в любом обществе, в человеческом, гражданском. Знаете, вот нам кажется идеальной картиной, если бы все люди, все народы сейчас обратились к Господу Богу, как это было до революции. Да нет, братцы, хочется сказать, до революции не было такого. И церкви пустые, почитайте классику, стояли. И священники тоже были разные. Одного любили, другого не любили. И слушали не всех тоже, и не все. Вот и поэтому нельзя говорить об идеальном обществе, где все там воспевают Господа. Нет, такого не бывает. Я считаю, что хорошо, когда храм наполнен, хорошо. Я хорошо считаю, что когда к священнику люди относятся как, не как к экзотическому явлению, а как к норме.
Привлечь всех людей не цель для священника, а какова цель священника?
Цель священника – рассказать всем о Боге. Сделать так, чтобы у человека был выбор. Показать Бога, если хотите. Может быть, это громко и пафосно, но показать Христа – это цель и задача священника, и показать его всем.
Каким образом?
Своей проповедью, своей жизнью. Понимаете, мы же привыкли к тому, что результат должен быть уже сейчас. Вот в одном из многочисленных отчетов, которые мы должны были заполнять, была такая графа, над которой я смеялся очень долго. Значит, какие мероприятия проведены по борьбе с пьянством на селе? Ну и дальше нужно было перечислить мероприятия. А следующая графа – каковы результаты? Перечислить результаты. Я думал, как я написал, пить стали меньше. И отправил этот отчет. А что я могу написать? Какой результат? Результат потом, когда мы перед Господом будем стоять, и Господь уже на нас посмотрит, и сам уже Господь будет оценивать. Как мы себя можем оценивать? Мы должны делать. Вот. А оценку поставит Господь.
Но чтобы человек увидел в тебе Христа, нужно быть праведником.
Не в тебе Христа, а через тебя Христа. Это вот очень, наверное, колоссальная ошибка, если мы думаем так, что священник может показать Христа. Священник не может показать Христа. Христос может показаться через священника. Вот это другое совсем, понимаете? А священник просто должен быть в нужном месте, в нужное время, чтобы Христос вот через священника что-то сказал. Вы же сами знаете такой феномен, когда, скажем, священник молодой, только что рукоположенный, не имеющий опыта пастырской деятельности, может такой духовный совет на исповеди дать.
Но ведь часто бывает и по-другому. Бывает, что молодой священник такой совет даст, что лучше бы он молчал.
Ну так мы же с этого с вами и начали разговор. Вот какова задача священника? Я вам ответил на этот вопрос. Как мне кажется, задача священника – сделать так, чтобы Христос через тебя показался людям.
А как вы видите свою задачу как писателя?
Я уже отвечал когда-то на этот вопрос. Словарь Ушакова говорит о том, что писатель – это человек, который создает литературные произведения. Создать литературные произведения, замечательные, красивые литературные произведения, причем не гнаться за результатом уже сейчас. У нас есть, опять же, стереотип совершенно нехороший по отношению к писателю, к писательской деятельности вообще, когда мы полагаем, что писательство может человека прославить, писательством занимаясь, может человеку укрепиться. Ничего подобного. Настоящий писатель, будь то прозаик, будь то поэт, это пророк, который несет пророческий крест. При жизни пророк не может быть прославлен. О результатах его деятельности при его жизни неразумно говорить вообще. Это, опять же, для того, чтобы поддерживать стереотип. Недавно реклама по телевизору по всем каналам крутилась про Пушкина, может быть, помните. Какой-то второсортный чай рекламировали, значит. Ну, и тут Пушкин, он пьет этот чай, он творит, впереди его ждет слава, его ждет успех. Ребята, вы читали вообще жизнеописание Пушкина? Его ждала травля всю жизнь. Его не читали. При жизни тиражи его книг не превышали 200 экземпляров. А кроме всего прочего, его ожидала смерть в 37 лет. Вот что его ожидало. Какова его задача была? Создать произведения искусства. Они до нас дошли, эти произведения искусства. И много-много людей воцерковились через эти произведения искусства. В советское время, когда мы не говорили о Боге, мы могли судить о церковной жизни, в том числе и по произведениям Пушкина.
То есть вы расцениваете служение писателя и поэта как служение пророка?
Служение художника, наверное, так. Понимаете? Ведь когда мы говорим об искусстве, мы обобщаем деятеля искусства этим словом «художник». Настоящий художник, мы говорим и о писателе, о прозаике, о поэте, о художнике, о композиторе, вот, о музыканте хорошем. Это художник, он художественное видение мира имел, он транслировал через себя этот художественный мир, он показывал красоту Божьего мира, ему это Господь дал, он талант этот приумножал, ему это удалось, слава Богу, мы это говорим уже через 200 лет, когда празднуют 200-летие со дня кончины.
А как быть с теми художниками, которые и Бога не знали, но писали талантливые вещи?
Например, назовите мне такое имя.
Достаточное количество советских поэтов, которые были атеистами по определению или почти атеистами.
Ну, назовите, если там, скажем, о Багрицком говорить, или же там, например, о ком, я не знаю, о ком.
Симонов, например.
Я бы не стал говорить о Константине Симонове как об атеисте, потому что настоящее искусство, оно не может в отрыве от Бога вообще. Он не может являться в отрыве от Господа. Конечно же, Константин Симонов именно христианские ценности и утверждал в обществе. Если говорить о знаменитых его стихотворениях, которые у всех на слуху, я не углублялся в изучение его творчества, но вот то, что на слуху, оно никак не противоречит христианству с одной стороны, а с другой стороны не отворачивает человека от христианских ценностей, а с третьей стороны не заставляет человека быть потребителем. Но наоборот, служением заниматься, понимаете, служением Родине, служением ближнему. Как мы можем говорить, атеист или не атеист? Ну что, отвергал бытие Бога? Я такого не помню. Может быть, я говорю, я не знаток его творчества симоновского, поэтому я не могу вот абсолютно говорить о нем. А с другой стороны, если других поэтов брать, которые безбожие, именно безбожие транслировали, ну разве у них красивые стихи? Давайте не про Симонова вспомним, а скажем про Твардовского, который в свое время редактировал «Новый мир», главным редактором «Нового мира». Он же человек по определению партийный. Это партийная единица, которая, тем не менее, благодаря своему Василию Теркину столько народу, причем через соцреализм, отвела от соцреализма в другой мирок, совершенно в другой мирок, в маленький, духовный, душевный, я не знаю, как угодно можно это назвать, с одной стороны. А с другой стороны, а Солженицын, благодаря Твардовскому, наверняка мы это имя знаем, потому что не будь Твардовского, был ли Солженицын вообще, откуда он взялся, мы бы услышали про этого человека когда-нибудь. Я сомневаюсь. Поэтому, как говорится в одном известном советском мультфильме, всякая поганка в лесу на что-нибудь назначена.
Вы сказали Василий Теркин, но там же ни слова о Боге.
Так. Как бы вам... Давайте я вам стихотворение прочту Леонида Сафронова, протоиерея Леонида Сафронова, где нет ни одного слова о Боге. «Далеко за синими лесами, урожаев 100 тому назад, жили-были бороды с усами и курили ярый самосад». Уже протест, да? Курили! А дальше-то? «На веселых свадьбах пили брагу и кричали горько молодым, так что из трубы, давая тягу, уносился в рай житейский дым». Ну все, богохульство, пропаганда пьянства и курения, табакокурения. Летом села свежие рубили, словно Русь святую про запас. По земному баб своих любили. Только эти сказки не про нас. Мы про это в школе изучали, строгого отечества сыны. И живем без кружечки печали, и помрем без ковшика вины. Старина храпит себе в музее, сделав ход в истории конем. Мы сейчас как землю небо сеем, благодать космическую жнем. Да и сами бороды с усами. Только не о том сегодня речь. Далеко за синими лесами жили-были души шире плеч. Нет ни одного упоминания о Боге, понимаете? А ведь потрясает стихотворение, правда? Ведь хочется быть верующим после прочтения такого гармоничного стихотворения.
Как вы думаете, почему так возможно? Вот живет человек благочестивый, хороший семьянин, утренний вечерний правила читает, постится, причащается, исповедуется, а возьмется за перо и напишет такую ерунду. А живет человек, который и выпивает, и в церковь не ходит, а возьмется за перо, и такое стихотворение выйдет, что пусть и о Боге там не написано, но чувствуется вот веяние вечной жизни.
А вот вы обратили внимание на заключительную строчку этого стихотворения? «Далеко за синими лесами жили-были души, шире плеч». Человек ведь по определению состоит из чего? Из духа, потом души и потом тела. между духом и телом есть у нас душа, которая так же, как и дух, нуждается в подпитке, которая так же, как и дух, нуждается в пище, не в телесной, а в душевной. Вот. Если душа у человека убога, как он на душевном уровне может создать душевное произведение, я не знаю. Человек, вы говорите о духовности, да, когда человек живет духовной жизнью, молится, постится, причащается, в таинствах участвует, он духом сильный может быть, конечно. Так мало того, я даже старцев таких знал, которые, ну, такой совет могли дать, что у тебя жизнь перевернется, такую проповедь сказать, что ты, ну все, тут же бросаешь материться и пьянствовать, и начинаешь креститься и причащаться. Но эти же самые старцы брали в руки перо, и такая ахинея выходила из-под этого пера, не дай тебе Господи. То есть дух был, тело, вот оно с бородой тоже сидит передо мной, а с душой проблема. Мы же на это внимание не обращаем, понимаете? Мы духовной пищей, вот в советское время как привыкли именовать искусство духовной пищей, ведь это не духовная пища, это душевная пища. Для того, чтобы душевной пищей заниматься, создавать ее и потреблять ее, нужно же определенное душевное воспитание, определенные душевные навыки. А вот это выпадает из нашего внимания, к сожалению.
А разве может дух развиться помимо души?
Совершенно правильно вы говорите. Без души духа, наверное, быть не может. Духа быть не может. Ну, а так же Господь все знает, да? Господь знает, кому и что дать, у кого какой талант. Мы знаем, что гармоничную личность воспитать невозможно, воспитывая одну составляющую в человеке. Воспитывая тело, невозможно развить дух и душу. Воспитывая дух, невозможно душу и тело воспитать такими крепкими. А гармония, симфония должна быть во всем. Развивается тело, развивается дух и душа, развивается душа, развивается и дух. Мы говорим просто о том, что человек негармонично развит вот в этом случае. Если обращает внимание на одно, минуя другое. Вот и все.
Сейчас приходится слышать о каком-то выгорании священников. Вы сталкивались в своей жизни вот с этим?
Безусловно. Так мало того, не только я с этим сталкивался. Даже в семинаре об этом будущих пастырей предупреждают, что есть такая штука, ригоризм называется, когда ты начинаешь относиться к таинствам как к обыденности. Просто причастие для тебя становится, ну, чем-то повседневным. Вот от этого же никуда не деться. Если с первых веков это известно, и об этом будущих пастырей уже предупреждают, ну, значит, эта проблема, наверное, вечная все-таки.
Как вы боретесь с этим?
Знаете, не обращал даже внимания на это. Я за собой просто чувствую, бывает такое, что, знаешь, вот, ну, выиграл, все, руки опускаются, уже не знаешь, вот ты говоришь одно, а стенку пробить не можешь. Говоришь и говоришь, стенка не пробивается. Вот, изо дня в день одно и то же, и грехи те же самые у людей. А потом, знаете, как-то Господь сам посылает вот нечто утешающее, либо книжку хорошую, либо проповедь замечательную, либо сводит с какими-то людьми, с духовными, которые могут утешить или совет добрый, хороший дать. Просто нужно общаться, нужно жить в мире и привыкать к тому, что искушения были всегда, они всегда будут, и побороть искушения абсолютно мы не можем на этой земле. Если бы мы жили без искушений, мы были бы святыми просто, мы бы возносились во время молитвы. Но поскольку все мы не святые и живем здесь, бренные телесия носим на себе, ну куда мы денемся от этого? Никуда не денемся. Я даже на исповеди такое людям говорю, которые отчаиваются. Борюсь, грехом, не могу побороть. Ну, не отчаивайся. Ты же понимаешь, что у нечистой силы задача тебя смутить, а у тебя задача не смутиться. Вот и все. Поэтому, ну, от борьбы устаешь, безусловно. Конечно же, это тяжело. Надо какой-то роздых иметь. Но у меня вот такой формулы, рецепта определенного нет. Потому что я, ну, что-то сам не замечал, не обращал внимания. Оно накапывает волнами. Вот он накатило, заметил. А когда оно прошло, и не заметил вроде бы. Потом уже начинаешь анализировать, оглядываешься назад. Да, видимо, кто-то что-то подсказал, доброе слово сказал хорошее, вот, утешил каким-то образом, или же в искусстве нашел утешение. Я не знаю, как-то это все туманно очень. Священники – это такие же люди, как и прихожане, из той же самой среды вышедшие, да, и те же самые грехи, которыми подвержены прихожане, тем же самым грехам и духовенство подвержено. Мы же все одни люди, понимаете? На одной земле одной нечистой силой искушаемся, одному Господу служим.
Что бы вы посоветовали людям, которые колеблются в своей вере, которые чувствуют, что их вера мала и даже до половины горчичного зерна не дотягивает?
Я хочу сказать, что если человек колеблется в вере, то это замечательный человек. Вот, это значит, человек думает, сомневается, рано или поздно, думая и сомневаясь, примет для себя правильное решение и, конечно же, от Бога не отойдет ни в коем случае.
Очень часто сталкиваюсь в своей жизни с дефицитом веры. Очень люблю Иоанна Кронштадтского и поражаюсь тому объему веры, той силе веры, которую он имел.
У меня есть такие прихожане, которые считают, что у них дефицит веры, что они недостаточные христиане на этом свете. Да я им советую оглянуться на себя десятилетней давности. Ну, скажи, 10 лет назад, вот что было с твоей духовной жизнью, что сейчас? Вот оглянись и посмотри, какие шаги ты делал тогда, какие сейчас. Искушение тоже осталось. Тебе кажется, что недостаточно, ты трудишься. Ну, так это нормально, потому что нет предела совершенства, потому что Бог есть свет, мы с вами знаем. И для того, чтобы увидеть Господа Бога, самому нужно стать святым, а мы все не святые, и нам кажется, что мы недостаточно делаем для того, чтобы стать святым. Но это всего лишь иллюзия, это так кажется, потому что наши поступки, наши дела, они не проходят бесследно, это с одной стороны. А с другой стороны, вы любого святого возьмите, вот любое житие любого святого человека, где сам святой человек говорит о себе. Они как говорят: я самый грешный, у меня дефицит веры, кошмар какой, я не могу там того сделать, всего сделать, не могу Богу угодить. Но мы со стороны смотрим на них, нам до них очень далеко, вы понимаете? То есть, когда человек приближается к свету, он видит тени, начинает видеть тени, начинает видеть свою темноту. Вот, и я вот так и же утешал этого самого прихожанина, который начал говорить, что, говорю, ты оглянись назад, ты посмотри на себя того, десятилетней давности, и посмотри на себя сегодняшнего. Те грехи, о которых ты говоришь сейчас, 10 лет назад ты их не замечал в себе, а сейчас ты их начал видеть. Это говорит о чем? Сами делайте выводы.
По вашим наблюдениям, насколько сельские жители отличаются от городских?
Люди повсюду одинаковые, можно сказать, а кроме всего прочего, современное село, оно часть глобального мира, оно не лишено интернета, оно смотрит телевизор, вот, оно читает ту муть, которую транслируют столица и областные центры, и поэтому люди, они мало отличаются, городские от сельских сейчас. Нет, конечно же, разница есть, но не такая разительная. Вот говорят, что в селе, вот стереотип такой существует, да, что если в село ты приехал, то там у людей какие-то особенные пороки, отличные от городских пороков. Но я вам скажу, пьянство в селе точно такое же, как пьянство в городе. Вот. Там необразованность сельского жителя точно такая же, как необразованность городского жителя. Один в один. И мало чем сельский житель, современный сельский житель отличается от жителя городского. Я, конечно же, сужу по своему селу, потому что у нас сельские жители, они как таковыми сельскими-то их назвать язык уже не поворачивается. Когда я приехал в свое село, там еще и коровы были, а сейчас ни одной коровы в нашем селе нету. Тогда еще остатки совхозов, колхозов работали, сейчас уже нету этого. Люди ездят на работу в город. Когда я служил раньше, еще в конце 90-х, я кормил села, которые далеко-далеко от областных центров, это 200 километров, 250 километров от областного центра. Вот эти села настоящие. И вы знаете, в тех селах и трудолюбие больше, и пьянство меньше, потому что там действительно вот традиции сельской жизни сохранились. Человек мыслит традициями, это все равно, что человек мыслит штампами. Да? Вот есть такой порог в людях. И что-то новое принести, или церковное слово, или церковную традицию новую привнести в жизнь селян, далеких географическом плане от города. Это, конечно же, тяжело и трудно, но, тем не менее, там люди совсем другие. Там люди другие, да. И вот если желать спасаться, желать убежать из города в село, ну, я не знаю, не надо ожидать, что другие пороки будут, или другие люди тебя встретят. Если это близкое к городу село, там те люди не будут отличаться от людей городских. Если село далекое от города, там люди будут немножко другие, немножко другие. Немножко подчеркиваю это слово, потому что, еще раз повторюсь, современное село – это часть глобального мира. Интеллект городского жителя, он выше за счет чего? За счет того, что в свое время сельские сливки, они все переехали в город. Со статистики, если начинать, вот Воронеж послевоенный, когда он уже начал отстраиваться, его населяли около 130 тысяч человек. До войны там было около 100 тысяч человек. Сейчас это миллионный город. Вот откуда этот миллион взялся? Нарожали горожане столько людей? Нет. Это народ, который приехал из близлежащих сел, причем люди, которые востребованными в городе оказались, не востребованными в селе, а востребованными в городе. А это значит что? Значит, в селе интеллект не так потребен, как в городе. Вот интеллект, сливки все выехали. Поэтому, конечно же, если в городе городской священник говорит проповедь там красивым литературным языком, его воспримут. В селе нужно проповедь, в современном селе, подчеркиваю, проповедь немножечко по-другому строить, немножко по-другому говорить, уже примеры примитивнее приводить. Ну, не знаю, может быть, эти слова кого-то обидят, но я просто своим опытом, своей практикой делюсь. Да, ну, есть такая, да, разница между горожанами и селянами, действительно есть.
Каким образом интеллект помогает человеку прийти к Богу?
А мы с вами говорили уже о душевной жизни индивидуума. Если человек интеллектуально развит, он может воспринять произведение искусства, он может определенными категориями мыслить, такими, которыми не может оперировать человек с низким интеллектом. Это же все очевидно.
А ваши рассказы, они каким людям адресованы, с низким интеллектом или с высоким?
Искусство по определению, оно рассчитано на человека с высоким интеллектом. Вот потому что бывает, знаете, что нам средства массовой информации преподают вот такие уроки замечательные, что оперное пение – это натуральный блондин, и привязывают это. Потому что, ну, тебе же станет понятно, что он делает, значит, ты в оперном пении разбираешься. Что балет, настоящий балет – это Волочкова. Вот балерина – это вот она, вот смотри на нее, это балерина. Вот и человек с низким интеллектом, который не видел балета, не может воспринять ни балета, ни оперного пения, он говорит: «Гля, да я тоже так могу, я же тоже практически балерина, да, 160 килограмм, я же тоже блондин, значит, я умею петь хорошо, потому что рот раскрываю, громко ору, значит, я оперный певец практически». То есть у человека с низким интеллектом, у него искусство другое, и литература другая ему потребна. Такому человеку. И вот вы меня спросили, на кого рассчитаны мои рассказы. Я пытаюсь заниматься искусством. Как ни крутите, пытаюсь. Получается, не получается, это же другой вопрос. Не я об этом судить буду. Это вы мне скажите, получилось у меня или не получилось, потому что вы читатель. Вот. А я пытаюсь создавать произведение искусства, да, которое рассчитано на человека гармонично развитого.
Большое спасибо, отец Алексей, за ваше интервью и за ваши рассказы, которые мы обязательно послушаем на волнах радиостанции «Радонеж». Я напоминаю нашим радиослушателям, что у микрофона был редактор Илья Сергеев и мой собеседник, протоиерей Алексей Лесняк, настоятель Богоявленского храма села Орлова Воронежской области.
Спасибо, Господи, всего доброго.